Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать доклад Петра Владимировича Стегния, российского дипломата, доктора исторических наук, о судьбах четырех гессендармштадтских принцесс. Доклад прозвучал в дни празднования 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны в Дармштадте.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшним утром, во время службы, которая была такой трогательной, которая была такой творческой, которая была, я не знаю, я бы очень хотел, чтобы она осталась вообще в электронном виде. Потому что видеть регента со второго этажа, вовлеченность в эту службу, вообще строй литургии, это было что-то, конечно, совершенно особое, очень воздействующее не только на ум, но и на наши чувства. И я вышел вот в прелестный садик около храма, и мне казалось, что вот я вне всяких рациональных рассуждений постигаю главное, что связывало Дармштадт и Россию, Россию и Германию. Вот те духовные связи, которые мы упоминаем походя, не всегда понимая их основополагающее значение в формировании нравственного облика, в формировании опорных точек коллективной памяти, в сопротивлении тому злу, который никогда не устает и всегда наступает на традиционные ценности, на традиционные религии. Вот это все было растворено в воздухе Дармштадта. Этот чудесный какой-то болгарский туман лучами опускался, мне казалось, что материализовалась вот эта вот невидимая субстанция, хочется надеяться, ради которой мы здесь собрались. Хочу поделиться некоторыми размышлениями в связи с поставленной темой, как раз вот в том ключе, который сформировало начало нашей работы и нашего коллективного пребывания в Дармштадте. Мы как бы делаем шаг из некой схоластики, в которую всегда попадаем, волей или неволей, изучая проблему на бумаге, читая сухие или не очень сухие документы, и попадая в другое измерение, в измерение живой жизни тех дармштадтцев, которые подходили ко мне, я им на своем ломаном наречии объяснял, что это служба по Вильгельмине, и это служба по Марии Александровне, это служба главная по Елизавете Федоровне, по Александре Федоровне, по всем дармштадтским принцессам, потому что вот образ Елизаветы Федоровны, все-таки он в нашем субъективном восприятии, он синтетический. Мы его составляем из разных ситуаций. И разные черты дармштадтских принцесс, как мне кажется, присутствуют в том понимании Елизаветы Федоровны, которое утвердилось сегодня, и которое дает основание считать ее духовный подвиг, ее путь после 4-18 февраля 1905 года, когда она собрала своими руками остатки мужа, считать путем к святости, к совершенно другому качеству бытия и к совершенно другому качеству взаимопонимания нашего с Германией, с Дармштадтом и, может быть, даже понимания нами самих себя. И все же встает вопрос в рамках заявленной темы, почему же нам Дармштадт не самый большой город, не самый яркий город, как нам говорят местные власти, не самый туристический город. Почему четыре дармштадтские принцессы, две коронованные, одна канонизированная? Почему Дармштадт – это очень и очень непустой звук для русского уха? Я думаю, тут есть переплетение не закономерного и случайного. Закономерное связано с политическим пониманием ситуации, но в очень своеобразной форме. Династические браки, которые начались с эпохи Петра, как, в общем, все связанное с нашими отношениями с Европой, Они развивались сначала в рамках логики, заложенной Северной войной Петра. И он женил своих дочерей и племянниц по побережью в основном Балтийского моря. От Курляндии до Галштейна. Пытался дойти до Любека, но князь-епископ Любека, бывший женихом Елизаветы Петровны, к сожалению, умер. Поэтому здесь полной череды не получилось. При Екатерине, при которой возобновились немецкие браки, вот в таком полном масштабе, возобладала совершенно другая логика. Потому что вектор политики Екатерины был направлен на юг, в направлении Черного моря. Основой ее концепции отношений с германскими государствами была равноудаленность или равноприближенность Германии к Австрии и Венгрии. Поэтому и вектор браков, поиска районов, в котором осуществлялся поиск на германской ярмарке небес, а именно так называли вот доживающие последние века, да, века Германскую империю, в которой княжеств было, как говорили в России, больше, чем дней в году. И, естественно, предложение значительно всегда превышало спрос. Тем не менее, этот вектор был направлен в Дармштадт. Во-первых, потому что это центральные и уже более южные районы Германии, то есть это смещалось чуть дальше от Пруссии. Во второй половине царствования Екатерина проводила свою политику, связанную с символом, который стал греческий проект, овладение Константинополем и Турецкими проливами, с опорой на Австрию. И отношения с племянником Фридриха Великого, Фридрихом Вильгельмом II, они были уже значительно испорчены. Поэтому вторую жену для Павла Петровича, первая жена у него была гессенская принцесса Наталья Алексеевна, вторая жена была уже Вюртемберга. Вот это та пограничная область, где немецкая, как вот в Эльзасе, органично переливалась в французское и напротив. Для внуков, браками которых она тоже очень увлекалась, был Саксен-Кобург и Баден. Относительно первой жены Павла Петровича ситуация была критическая, и о ней стоит сказать. Я понимаю, что мы говорим в основном о Елизавете Петровне, но вот еще раз напоминаю вам о том, что все взаимосвязано, и судьбы дармштадтских принцесс взаимосвязаны. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вот обстоятельства политические, обстоятельства их жизни укрупнили и их роль, и личные качества в значительной мере. Все они попадали в Россию на переломных этапах, на этапах очень жесткой внутренней борьбы, обострения международной обстановки. Поэтому втягивались в политику, но только первая гессен-дармштадтская принцесса Наталья Алексеевна, она очень глубоко увязла в придворных интригах. Свадьба состоялась в сентябре 1773 года. Екатерина сама выбрала ее из трех дочерей ландграфа Людвига II. При том, что интересно, она была не самой красивой из трех невест. В связи с чем? В связи с тем, что у Екатерины в связи с гессенским браком, с дармштадтским браком, появилась идея осуществления пакта северных держав. И она хотела старшую дочь Амалию, ландграфа Людвига, выдать замуж за датского короля Кристиана VII, который только что развелся со своей супругой Каролиной. Это был скандал на всю Европу. Личность премьер-министра Струэнда очень хорошо известна историкам XVIII века в Европе, который сыграл роковую роль вот в этом браке. Вторая дочь Фредерика, названная в честь прусского короля, уже была замужем за наследным принцем прусским. И таким образом получалась ситуация, в которой породились бы королевские дома Пруссии, Дании и России. Там присутствовала и Швеция, но относительно шведского брака Екатерина тоже предпринимала дипломатические усилия, но все это оказалось напрасно. Я говорю об этом эпизоде не только потому, что Наталья Алексеевна первая гендармштадтских принцесс, а и потому, что вот уже этот екатеринский уровень подхода к династическим бракам показал, что никакой прагматической выгоды из династических браков последовать не могло. И очень наглядно показывает это конец 19 века, начало 20 века, когда Елизавета Федоровна была жертвой этих очень противоречивых слухов, большой лжи о приезде брата ее в Петербург с посреднической миссией, с приходом к власти временного правительства. Вы помните, было несколько таких обысков-погромов в резиденции Елизаветы Федоровны в Маршамбринском подворье. Вот эта тема снова возникала и снова становилось совершенно ясно, что династический брак был все-таки всегда в Европе. Это было не только привилегия российско-германских связей. Все королевские дома Европы были неоднократно перекрестно соединены династическими узами. Но никаких прагматических выгод из этих браков никогда не следовало. И об этом напоминает вот и печальная судьба Натальи Алексеевна, я о ней говорю чуть поподробнее, потому что о всех остальных мы очень много и хорошо знаем. Она умерла родами через 3 года после приезда в Россию в апреле или в начале мая 1776 года. И уже через 3 месяца Екатерина отправила Павла в Берлин, он женился 2-м браком на Марии Федоровне, вюртембергской принцессе. Память Натальи Алексеевны была серьезно скомпрометирована, в том числе и самой императрицей, которая передала своему сыну набор, переписку ее интимную с Андреем Кирилловичем Разумовским, ставшим впоследствии крупным российским дипломатом. И в конце 80-х годов 18 века чуть было окончательно не перессорившись нас со Швецией. Человек импульсивный, человек эгоистический, блестяще одаренный, сын знаменитого Кирилла Разумовского, фаворита Елизаветы Петровны. Вот на такой ноте закончился первый дармштадтский брак. О Марии Александровне, супруге Александра II, можно говорить очень много, а можно говорить и совсем мало. Я думаю, что вот фраза о том, что крест жены царя-реформатора, он в значительной мере закрывает проблему ее пребывания в России. Мы все знаем, что она разбита на 2 части. Мы знаем, что она была идеалом матери, супруги, она родила 8 детей, из них 5 сыновей, и обеспечила фактически престолонаследие в России до 17 года. Это вот проблема, которая всегда во всех европейских странах была. После Марии Александровны она входит в какие-то, то есть второй ряд претендентов на престол всегда присутствовал. И это, конечно, было существенным штрихом в жизни России конца 19 века, начала 20 века. Мария Александровна интересна в контексте вот нашего юбилея Елизаветы Федоровны и тем еще, что она, несомненно, сочувствовала великой реформе своего супруга, но она умела действовать так, что она производила впечатление политически совершенно нейтрального человека, который не дает никаких советов по политическим вопросам. Ее фрейлина, знаменитая Анна Тютчева, в один из таких моментов, когда политически было необходимо напомнить о тяжелых николаевских временах, она добивалась соответствующего, ну хотя бы косвенного заявления со стороны Марии Александровны, и в отчаянии записала в дневник: она или святая, или деревянная, имея в виду, что никакой реакции на ее страстные убеждения не последовало. Вот эта деревянность, или то, что видели очень пассионарные современники дармштадтских рецесс, как такое отсутствие страстной вовлеченности, глубокой вовлеченности в политические дела. Она присуща для внешней манеры поведения всех дармштадтских принцесс. Она была и у Елизаветы Федоровны. Мы, конечно, не можем сказать, что Елизавета Федоровна не поддерживала своего мужа. Опубликована ее переписка благодаря знаменитой публикации «Гарф», в которой участвовали многие, в том числе Елизаветско-Сергиевское подворье. И понятно, что в отношениях с мужем она была совершенно политически ангажирована на его стороне, по крайней мере, до 1905 года. А вот февраль 1905 года – это трагедия, Каляевский взрыв. Ее встреча, конечно, спонтанная. И, конечно, это решение глубоко православного человека, глубоко нравственного человека. Это евангельский поступок, который вырастает на огромную нравственную высоту. И после этого вот путь настоятельницы Марфы Мариинской обители. И рискну сказать, в Дармштадте, в России меня сегодня за это поругают, у ней получилось органично соединить некие традиции протестантизма и глубокой духовности православия в форме диаконис, аббатис, в форме, возвращаясь к апостолу Павлу, к его словам, примите Фиму, диаконису кенхрейскую, как самого себя, потому что она то-то и то-то. Это очень сложный вопрос, я прошу прощения у владык, что я его затрагиваю, но меня он волнует, и мне он кажется существенным для того, чтобы мы все-таки поняли, где мы можем глубоко и органично соединиться. Потому что соединение межконфессиональное, оно назревает из-за агрессивного наступления атеизма, из-за агрессивного наступления неолиберальных ценностей. И это тоже вопрос повестки дня не только церкви, но и гражданского общества. Я думаю, что последние публикации, которые появляются в России, и не только в России, они позволяют нам более четко представить себе светлые образы всех четырех дармштадтских принцесс. Я думаю, что пришло время очистить их память от налипшей полуправды, полулжи или откровенной клеветы, которая налипла на их образ. Одновременно, мне кажется, очень важно относиться, писать не только житие Елизаветы Федоровны, но и ее биографию, особенно биографию до 1905 года. Очень, по-моему, хороший шаг сделан журналом «Фома» в последнем номере, целевом, посвященном браку Сергея Александровича Елизаветы Федоровны, сделан очень интересный, очень правильный, назревший своевременный шаг. Поднята вот та проблема, которую мы никогда не касались. Не касались, ну, по нравственным соображениям. И потому что есть некие пределы для здравого смысла и для твоей совести православной, которые не позволяют касаться этих вещей. Но поскольку противная сторона использует эти деликатные, кстати, вещи, извращая их, то мне кажется, что подход нащупан очень хороший. Здесь, мне кажется, не может быть в дальнейшей нашей работе по Дармштадту и дармштадтским принцессам каких-то канонов, которым нужно обязательно следовать, которые нельзя нарушать. В судьбе каждой из них есть такие провиденциальные, кстати, вещи. Вот сегодня нам напомнили, что канонизированная Елизавета Федоровна была дважды. В мае 1981 года и в 1992 году. Вот так управил Господь, что это были две канонизации. Но я хочу напомнить, что это, мне кажется, чрезвычайно важно для понимания масштаба ее личности, что при прославлении 1981 года использовалась чаша и сосуды, которые Сергей Александрович и Елизавета Федоровна привезли в Иерусалим и подарили Евсеманскому храму при большом освящении Евсемании в 1888 году. И этот момент, понимаете, он был все-таки отправной точкой для прорыва Елизаветы Федоровны в православии, потому что ослабло вот это вот бешеное сопротивление родных. Нужно очень хорошо знать архивы, чтобы помнить, что пришлось пережить самой Екатерине, отец которой был фанатичным протестантом. К тому же Сербск, родной город Екатерина, находится в 30 километрах от Виттенберга, где похоронен Лютер, и там все, в общем, в очень острой форме эти вопросы. Эти вопросы находились в поле зрения французских философов. По поводу первого гессенского брака Екатерина вынуждена была разъяснять Вольтеру, который начал острить насчет натализации гессенской процессы Вильгельмины. О том, что не происходит перекрещивание, объясняли, значит, вот эти все вещи, что, в общем, Вольтер принял. А закончить я хочу тоже на очень, как мне кажется, неординарные вещи. Кроме Елизаветы Федоровны и Варвары, в храме Марии Магдалины упокоилась еще и Алиса Греческая, Алиса Гессенская. Во-первых, Елизавета Федоровна упокоилась в храме, посвященном Марии Магдалине и посвященном памяти Марии Александровны. Я всегда, для меня очень вот таким духовным измерителем всегда были настроения сестер. И я у них спрашиваю, так получалось, может быть, я не прав, но у меня такое впечатление, что половина из них молится Елизавете Федоровне, а вторая половина сначала Марии Александровне, а потом Елизавете Федоровне. Все-таки подвиг нравственной Марии Александровны, которая соблюдала честь и благопристойность царской семьи, когда у ней новая будущая жена, будущая княгиня Юринская, с четырьмя детьми топала у ней над головой, в Зимнем дворце. Это вот такая неканоническая вещь, но вещь, которая, я думаю, и может стать одной из многочисленных отправных точек в том, чтобы очистить образы не только от пошлости и вражьей клеветы, но и от патина времени, которое налипает от стереотипов, к которым мы привыкли. Надо искать что-то новое, потому что меняется магический кристалл времени, и все это приобретает какие-то новые измерения. Относительно Алисы. Вот Алиса попыталась сделать в Греции то же, что Елизавета Федоровна сделала в Марфо-Каринской обители, создать общину диаконис. В 20-м году она приняла сначала тайком, потом открыто православие в греческой православной церкви. Поэтому она и, когда ее хоронили, она умерла в 1969 году, а захоронили ее только в 1988 году, в том числе потому, что вот греки очень настаивали на то, чтобы она была упокоена в греческой церкви, не в русской церкви. Но то, чем я хочу закончить, это вот такое предположение. Община диаконис разбежалась у Алисы. Ей попала в руки оккультистская литература. Эдуард Шуре, недавно, к сожалению, переведенный еще раз на русский язык, который наводняет наши все книжные магазины, закончилась психологической травмой, лечебницей в Швейцарии. И мне кажется, что то, что сделала Елизавета Федоровна, соединить несоединимое, можно только в России. Спасибо и низкий поклон Елизаветинскому обществу за вот эти дни.
Вы прослушали доклад Петра Владимировича Стегни, российского дипломата, доктора исторических наук, о судьбах четырех гессен-дармштадтских принцесс. Доклад прозвучал в дни празднования 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны в Дармштадте. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.